Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Как всегда, уже по сложившейся традиции, все еще в командировке на запасном командном пункте, у нас Виктор Николаевич Баранец, он с нами на секретной супернадежной связи.
Добрый вечер, Валентин, добрый вечер, друзья.
Виктор Николаевич, у меня ощущение, что вас укусил Андрей Малахов.
Почему вы так считаете?
Ну, вот добрый вечер. Это вот его история.
Да. А поскольку некоторые подозревают вампиризм там на канале, то заразил.
Не, ну мы с Андреем по-хорошему разошлись. И у меня остались очень приятные впечатления. Хотя я шел на эту передачу с некоторыми предрассудками, дорогие друзья. Но не сегодня, это главное. Мы ждем доклад полковника Тимошенко.
Да, полковник Тимошенко, Михаил Владимирович, рядом со мной, у нас в студии, наш незаменимый эксперт.
Да, вы видите, дисциплина вот военного ревю, да? Вот дисциплина. Вот у нас есть доклад. Мы ждем. Я надеюсь, что Михаил сейчас его сделает. Всего доброго, я замолкаю. Поехали, Валентин.
Здравствуйте, товарищи!
Привет, товарищи!
Страна! Слушай! Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Для тех, кто не хочет, чтобы у него опухло ухо от телефонной трубки, 8 9 6 7 20 200 ровно 9702. Это WhatsApp или Viber. СМСки на короткий номер 2420 с начальной буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли. Ну и кроме этого мы работаем в Ютьюбе. Вбиваете «Комсомольская правда», потом прямой эфир, и вот мы с вами. Итак, Карибский кризис. Тут и дата подходит. Значится, вот в чем дело. В последнее время, ну у нас как всегда, как какая-нибудь дата подворачивается, начинается туча домыслов, умыслов, рассуждений, соответствующих, несоответствующих действительности и так далее. В том числе наши, так сказать, внутренние друзья и наружные друзья, они тупо пишут, что, вообще говоря, вот это был первый крупный прокол России с Никитой Сергеевичем Хрущевым во внешней политике.
Все началось, Миш, да. Давай сразу.
Итак,
всего началось.
В 61-м году американцы разместили в Турции около города Измир 1,5 ракет средней дальности RGM-19 «Юпитер».
Браво!
Они доставали до Москвы. Ну, можно было со скуки достать и до Урала, и даже до Казахстана, если посмотреть, циркулем поводить.
Да, да. Угу.
А что делать было нам? Дело в том, что у американцев на тот момент было примерно 6 тысяч боеголовок разнообразных, в том числе и бомб, а у нас около 300. Вот так вот. И у них было 1300 бомберов, которые были способны доставить на территорию Советского Союза половину этих ядерных зарядов.
О, oh, yes.
Ну вот.
Это американец говорит.
Значит, oh, yes. Наши стратеги в Генштабе почесали голову и решили, ну ведь мы же уже задружились с Кубой. И пришла в голову мысль, а если мы, допустим, развернем на Кубе наши Р-14, у которых дальность 4000. Может, это будет не кисло? Было заседание Политбюро в мае 62 года. Решили разместить на Кубе 40 пусковых установок 51-й отдельной ракетной дивизии. Ну и, соответственно, воинский контингент. В сентябре начали погрузку и отправку войск. А дальше смотрим, как разворачивались события. Ну, естественно, войска и ракеты прибыли на Кубу не одномоментно. 9 октября в конце сентября американская разведка засекает первые появившиеся там ракеты. 14 сентября, если не изменяет память. 9 октября наш военный атташе докладывает, что американцы сосредотачивают на побережье около 4000 спецвойск, плюс кубинских, этих самых, будем говорить, инсургентов, наемников, иммигрантов. И Кеннеди создал кризисную группу. 14 октября. Аэрофотография двух ракет прямо на позициях. Вау! Антикризисная группа настаивает, чтобы президент немедленно дал команду нанесения авиаудара. Кеннеди упирается. 24 октября. Два послания Хрущеву направляет. Хрущев молчит. Радиоперехват групп утверждает. Стратегическое авиакомандование ВВС подняло на боевое дежурство круглосуточное на территории США 22 бомбера Би-52 и 57 Би-47 отправило в Европу. Мам, дорогая, все серьезно. Ничего не напоминает из сегодняшних дней? Нет?
Но
а
есть,
то американцы
есть.
Собираются, да? А ракеты в Турции – это же чистое ПРО по нашим границам. Значит, дальше как развиваются события. И тут теплоход наш Александровск дополз до Кубы и выгрузил аж 68 ядерных боеголовок и ракет. Ну, это, правда, они не заметили. Это мы потом посчитали, когда стали писать про операцию «Анадырь». А так-то молчали в тряпку. Ну, естественно, Кеннеди начинает искать дополнительный канал связи, поскольку Хрущев молчит. Опасаясь того, что и на него давят генералы и мешают ему переговоры вести, и что у Хрущева в такой же ситуации, сразу ничего не получается. А тем не менее, обстановка все усложняется. Тут резидент ГРУ докладывает, что второй эшелон для высадки на Кубу готов. Это 25 октября. И на Кубе начинается паника. Люди начинают скупать в магазинах все, что не попадя. 26 октября. Феклисов встречается, если не изменяет память, со Скалли из NBC. Через него был налажен канал дополнительной связи. По сути, прямой обмен. Кеннеди, Хрущев. И Кеннеди предлагает нам сделку. 0-0. И обе стороны молчат. Предлагает вторую сделку. Мы уходим с Кубы. Мы говорим нет. 27 октября. А все хуже и хуже становится. Петелька все затягивается. Телеграмма нашего военного атташе. Все готово к высадке. Надо что-то делать, да? Вот в 2001 году всякие ушлые репортеры расковыряли документы, относящиеся к 62-му году. План провокаций, которые предлагали президенту. Нападение на базу в Гуантанамо, затопление судна с беженцами, которое на Флориду гребло, теракты на территории Соединенных Штатов, а теракты с Всемирным торговым центром, это же вообще чудо, да? До сих пор не могут решить, чье.
Да, кстати, нас об этом слушатели спрашивают, но мы, правда, до этого еще не дошли. Но
меня сильно занимает вопрос, куда девался тот Боинг, который въехал в Вашингтон. Ой, в Пентагон, виноват.
Да, да. Под землю ушел, да. Растворился.
И каким образом рухнуло третье здание Всемирного торгового центра, в которое не влетал ни один самолет? Авианалеты на соседние страны, якобы это кубинцы, и даже несколько самолетов США сбить. 28 октября Хрущев согласился не обсуждать вывод ракет из Турции, то есть молчать об этом. А по Кубе хрен с вами выводить под международным контролем.
Ладно,
и 29-го все закончилось.
Виктор Николаевич, да?
Да, я во второй части выступлю, потому что я думал 4 минуты, а здесь расстановился.
Не получится 12. Так, Витя.
Да, я выступлю.
Серьезное дело-то, больно.
Конечно, я 12 минут сейчас буду. Я вообще сейчас готов выступлять по Карибскому кризису. Ну ладно, перетерпим. 2 минуты я выступлю, 2 минуты. Валентин, поехали.
Да, а пока, кстати, пока перерыв, я сейчас нашим слушателям предлагаю собраться с мыслями, и пока будет выступать Виктор Николаевич, вы можете по теме нам написать сообщение. Номер Вайбера, номер WhatsApp, плюс 7-967-200-97-02. Дальше есть еще СМС-портал, тоже по теме сейчас. Без очереди, пусть, не будем ждать до конца, пока будем читать шифровки. Да. 2420, короткий номер. Да. В начале сообщения букву РКП. Есть еще чатик в Ютьюбе, туда тоже можете писать.
Мигранты и коренные жители. исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир «Комсомольской правды». Виктор Николаевич Баранец с нами на секретной связи с запасного командного пункта. Михаил Владимирович Тимошенко у нас в студии. Говорим мы про Карибский кризис и обещали дать слово нашему товарищу полковнику Баранцу.
Спасибо.
Приступите к докладу.
Дорогой мой...
Виктор Николаевич, а давай поздравим спецов сегодня.
А кто тебе мешал в самом начале поздравить?
Я тебе предлагаю это сделать вместе, а ты сразу начинаешь позицию занимать
спецы,
как большой начальник.
Спецы, с праздником! Великолепный праздник. Спецназ открыт в Ленинграде, то есть в Петербурге. Я только не понимаю, почему та плоскость, которую они атакуют, она наклонена. Но я так понимаю, что там это показано, что они проходят сквозь стены. Спецназ forever. Виктор Баранец с вами, Тимошенко с вами. Ребят, разрешите буквально
две минутки
вас украсть. Любопытные факты, которые я должен дополнить по Карибскому кризису. Я много раз разговаривал с маршалом Советского Союза Язовым Дмитрием Тимофеевичем, который участвовал в операции «Анадырь» и даже написал книгу под названием. Но я обратил внимание, дорогие друзья, всего лишь на 5 фактов. Да, вы, может быть, на 25, на 35 обратили. Но Баранец вот обратил внимание, что одну из советских 4, как правильно сказал Тимошенко, дизельных подлодок, отправленных к берегам Кубы, американцы атаковали, внимание, атаковали, дорогие друзья. Вот там мы уже находились в краешке от войны. Но американские торпедисты были такие тупые, они сейчас тупые, что их торпеды не достигли цели. Это раз. 62-й год, торпеды пролетели мимо. Наши 4 дизелюшки спокойненько, как пираньи, ушли к Фиделю Кастро. Дальше, идем дальше. Вот командующий советской группировкой на острове Свободы, ну, то есть на Кубе, генерал армии, внимание, запоминайте эту фамилию, Иса Плиев, имел все полномочия применить ядерное оружие в случае полномасштабного вторжения США на Кубу. Дорогие друзья, а такое признаменование было. Мы все готовились, и Язов мне говорил, и Плиев мне говорил, что мы ждали ракетной атаки. Действительно, мир ходил тогда по тонкой паутине ядерной войны. Внимание! Баранец быстро заканчивает. Внимание! А вот 22 октября командующий стратегической авиацией США генерал Томас Пауэр, вот подлюка, вопреки всем существующим инструкциям, объявил о состоянии ядерной тревоги в радиоэфире и открытым текстом 24 октября. Дорогие друзья, у нас сегодня 24 октября. Он таким же образом на коротких волнах сообщил о повышении опасности. Вот сейчас Виктор Баранец, полковник Виктор Баранец, зачитает вам то, что говорил Томас Пауэр, этот описавшийся американский генерал. Внимание! Говорит генерал Томас Пауэр. Я обращаюсь к вам, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, в которой оказалась нация. Но вы знаете, я даже не хочу читать этого заявления, этого описавшегося и ритуально паникующего генерала. Я просто хочу поблагодарить российское, советское военное руководство, что оно на пук этого генерала никак не отреагировало. И так я заканчивает.
Да,
26
Виктор Николаевич.
Октября. Да, да. Поехали. Да,
поехали дальше. Михаил Владимирович, к вам вопрос,
да,
от нашего слушателя. Во время Карибского кризиса против наших солдат на Кубе фугасы не ставили, как в Чечне, но потери были от холодного оружия. Фидель издал указ, возле чьего дома убьют нашего солдата, расстреливались все жители дома. Так после этого возле каждого дома стоял человек и следил. Не дай бог, что произойдет с нашим солдатом.
Замечательно. Вот если бы у нас у каждого дома стоял человек и следил, чтобы не гадили, не мусорили, не бросали черт знает что непонятно куда, чтобы не воровали в том числе. Ой, наверное, в стране бы был такой порядок. Ну, обязательно бы кто-нибудь завыл, что это ГУЛАГом отдает. Опять дворники в фартуках с свистками. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Ну,
нет, было такое, конечно. Дело в том, что несколько раз обстреливали посты наших часовых на Кубе, и мы открывали огонь в отместку. А потом кубинцы сделали еще одно кольцо своих постов, и тех часовых боялись, ну, не мы, естественно, а те, кто пытался туда лазить, еще больше, чем опасался стрельбы из нашего оружия, потому что кубинские часовые начинали стрелять без предупреждения, а поскольку оружие автоматическое, то стреляли до упора, пока не опорожнят магазин.
Ну что ж, давайте тогда пойдем по нашим звонкам. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона. Михаил из Владимира у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, желаю, товарищ офицер, здравия желаю, товарищ сержант, если я не ошибаюсь.
Ну, ефрейтор, по-моему, да. Не дослужился еще, нет, ну что вы.
Я понял. И присоединяюсь к поздравлениям, которые товарищ офицер произнесли с нашим спецназовцем. И хотел задать два вопроса.
Слушаем вас внимательно.
Первый. Правда ли, что во время Корейской войны Южная коалиция применяла бактериологическое оружие?
Что? Южная Корея? Южная Корея его не имела. Вы имеете в виду Америка. Тех, кто воевал, да. Да, применяли нечто в этом роде.
Так.
Зараженных насекомых пытались сбрасывать.
И второй вопрос ваш.
Да. И второй вопрос. Если система ПРО сбивает межбаллистическую ракету, фактически происходит воздушный ядерный взрыв или нет?
Смотря чем сбивает. Дело в том, что...
Я не знаю, чем.
Ну, вы имели в виду, что случится с боеголовкой, которую завалит ракета ПРО. Да ничего не случится. Да. Развалится на куски и упадет.
А ядерный заряд?
Ну, и ядерный заряд, естественно, выйдет из строя.
Мы, кстати, как раз вчера обсуждали эту тему. Если не сдетонирует ядерный заряд, там, если не сработают нужные механизмы, то ничего, собственно, не будет.
Там же несколько ступеней защиты, понимаете, какая штуковина?
Да, Виктор Николаевич, так?
И должно сработать все очень аккуратно и с очень короткими зазорами во времени.
Как бетон с картошкой на голову свалится, там, товарищу, ничего страшного не произойдет.
Насчет ядерного взрыва, в свое время академик Юлий Харитон говорил, что перехват ракетный может быть только ядерным. И горение все эти зеленые огнем.
Антон из Новосибирска нам дозвонился. Антон, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте, Валентин.
Здрасте.
У меня вопрос такой. Сегодня по телевидению, значит, в Сирии опять американские самолетики. 13 мирных жителей уничтожили, 40 человек там с чем-то в больнице попали. Вот, скажите, пожалуйста, вот они только вернулись домой, да, в город назад, разминированный российскими войсками. А вообще американцы, они куда смотрят, когда вот стреляют? И кого они хотят там найти своими бомбежками вот этими? Мирные жители специально на зло? Для чего это вообще? И как это остановить?
Это имитация, имитация бурной деятельности. У нас чиновники так любят делать.
То есть из-за этого страдают мирные жители? Это
конечно.
Правильно? Спасибо.
Так вот, кстати, еще про Карибский кризис спрашивают. Если сейчас задним умом пораскинуть, что в октябре 63-го года можно было сделать лучше?
Почему 63-го? 62-го?
Ну, да.
Понятно, да. А что можно было сделать лучше? Стороны, слава тебе, Господи, отползли в стороны. И утверждают, что некоторые, ну, политологи, мы же понимаем, это пропагандисты общества знания, бывшие из райкома в партии, что с тех пор холодная война пошла на убыль. Ну, на самом деле, вообще говоря, на убыль она пошла после того, как американцы посчитали, сколько подводных лодок типа «Янки» мы ухитрились сбросить в океан. А это уже было при Хрущеве, при Брежневе. Так. И вот тут-то были первые соглашения подписаны.
Ну, давайте выслушаем Георгия из Краснодара. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем вас.
Да, я по поводу бронепоездов, было сказано.
Было.
Да. Так вот, я служил с 53-го года по 56-й в Тбилиси, в Закавказском округе. Вот. Звание ефрейтора.
Сейчас так, мне, понятно.
Да, сейчас мне 84 года.
Так еще вот, более понятно, да, 84 года
служил,
дальше.
Да, а служил я в штабе Закавказского военного округа, в роте охраны. Так вот, у нас, естественно, мы охраняли соответствующие объекты, вот, и был под охраной один объект, так называемый бронепоезд. Угу. Бронепоезд появился там, в Закавказе, действительно, как вы говорите. Только получилось так. Когда была Великая Отечественная война...
Да. Мы вынуждены прерваться на новости. Спасибо, что дозвонились нам.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Комсомольской правды». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы военного толка. Георгий к нам дозвонился из Краснодара. Наш номер телефона, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Георгий, здрасте. Да.
Слушай, да, продолжай. Так вот, этот бронепоезд... Алло.
Да, слушаем вас.
Да, бронепоезд. Его так назвали бронепоездом, вроде бы, как вы так сказали, шастал туда-сюда. Значит, этот, появился он там, когда Великую Отечественную войну маршал Толбухин раздолбал Румынию, генерала Антонеско там и так далее, то король Михай подарил ему бронепоезд. Практически он не бронепоезд, а... бронированный вагон.
Извините, пожалуйста, должен вам сказать, что у нас, вообще говоря, бронепоезда и на Дальнем Востоке, и в Закавказье были отечественные постройки, и король Михай к ним отношения не имел.
Нет-нет, я просто говорю, что там был.
Хорошо, мы все поняли. Спасибо за звонок.
Так, дальше. Здесь, кстати, хорошее сообщение нам от слушателя в Ютьюбе задали. Китай какую армию имеет? Контрактную или общий набор? Николай спрашивает.
Ё-моё, там призыв, но там конкурс. До 20 человек на место срочной службы.
Круче, чем в МГУ у нас.
В ГИТИС примерно да. Такой же.
Вот, кстати, по этому же поводу, да, вот на Николаю отвечает другой слушатель, говорит, там не так просто в армию попасть. Берут только избранных шаолиньцев, платят нехило рядовым в китайские армии, потому что, ну, соответственно, да. Там зарплата очень хорошая. Так, мы, кстати, наладили нашу секретную связь с Виктором Николаевичем. Он к нам присоединяется снова. Александр к нам дозвонился из города Владимир. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый, Валентин. Вечер добрый, товарищ полковник. Хотел бы уточнить вопрос по поводу Сирии. Если американские военные силы настолько неточны в своих бомбардировках, там, губят гражданское население, то почему Российская Федерация, в том числе и руководство Сирии, не могут в ультимативном тоне сказать, Америке, то, чтобы она вывела оттуда свои неэффективные военные силы.
А потому что у нас в вооруженных силах вежливые люди. Нет приказа, мы не говорим ничего. А в ультимативном тоне на них не действует. Понимаете, какая штуковина? Пока не вломишь. Вот же в чем дело-то.
А почему тогда мы им позволяем проводить эти бомбардировки, за которые...
А как вы предлагаете не позволить? Сбивать? Я повторяю, вопрос. Как вы предлагаете не позволить сбивать?
Ну, получается, что да.
Ага. А то, что это будет война, это вам как?
Ну, тогда получается, то есть мы находимся, мы не можем, не то, что говорится, с двумя врагами, получается, деремся.
Да, да,
получается. А с Америкой, которая...
Получается так, вы правы. Это же у нас только политологи могли приветствовать приход Трампа к власти, пить шампанское.
Я хочу вмешаться и сказать конкретную вещь. Значит, американцы разбомбили госпиталь «Врачи без границ» в Афганистане. Погибло 124 человека. Американцы разбомбили афганскую свадьбу. Внимание! На что Дмитрий Олегович Рогозин очень метко заметил, что американцы являются специалистами по бомбежке свадеб и госпиталей. И вот нас слушатели спрашивают, а как мы можем повлиять на американцев? Дорогие друзья, да никак. Дорогие друзья, никак мы не можем
повлиять. А если предложение, а если американцам сказать, то, что именно в данной военной кампании, сбивая ваши самолеты, мы не хотим с вами воевать как с государством, а именно на поле боя, где вы ведете...
Это вам показалось по играм в интернете. Понимаете, так не получается.
Ну, понятно. Все, большое спасибо вам.
Так, Антон, Московская область у нас дальше. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый, так и не услышал судьбу вертолетчиков, сбитых в... Сирии. Их нашли все-таки или не нашли наших?
Их до сих пор не вытащили оттуда.
Не вытащили. И второй, чисто теоретический вопрос. А если у нас случайно происходит военный конфликт, допустим, со странами Южной Америки или с Австралией, какими средствами вооружений мы можем там воевать? То есть, допустим, ту же Америку, у нас есть ядерное СИО, которое ракеты до туда долетят. А вот до Южной Америки?
И до Южной долетят.
Ну,
я бы хотел вам напомнить, что, например, Р-36М2, это пресловутая «Воевода», с легким моноблоком шарахало так, что он улетал аж за Мадагаскар, к Южной Африке.
Понял, спасибо большое.
Так, пожалуйста. Здравствуйте, Павел из Волгограда. Павел, вы с нами? Пропал Павел. Ну, ничего, мы зато почитаем сообщение ваше. Вот шпион спрашивает, наверное, американский. Какое количество самолетов прикрывают нашу границу по Черному морю?
Достаточное.
А вы думайте, как, сколько это конкретно. Павел, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел такой вопрос задать. Вот как-то говорили в одной из передач о том, что у нас в России как бы то ли я не специалист, то ли нету противовоздушной обороны, то ли она плохая. Я еще раз говорю, не специалист, я читал вот в Википедии, что у нас есть 900 установок С-300. И хотел спросить, а они перекрывают как бы противоракетную, ну, то есть, если в случае нападения ядерного или в случае нападения...
Значит, давайте поймем так.
Массового.
Всю территорию страны прикрывать нет необходимости. У нас 70% населения живет на 30% территории. Ну, например, Васюганские болота кого-то интересуют? Я думаю, что нет. А плато Путорана... И плато Путорана, думаю, никого не интересует. Значит, вот эти 300 установок, они носят характер, я бы сказал, зонально-регионального ПВО. Потому что они, вообще говоря, достаточно большой дальности. А кроме всего прочего, у нас существуют категорированные города, которые прикрываются бригадами ПВО. И города категорированные, и районы наших... оборонных заводов, как нынче можно выражаться, кластеры, ну, где их несколько штук разгнездилось. Вот так.
Так, дальше. Дмитрий Саратов. Дмитрий, я вас прошу секундочку, подождите, просто отличный вопрос пришел к нам в Viber. WhatsApp, скажите, а почему во Вьетнаме мы сбивали пиндосов, а в Сирии не можем? Да, это я цитирую, ничего.
Я понимаю. А потому что мы во Вьетнаме их официально тоже не сбивали. Их официально сбивали вьетнамцы.
Это как в той песне группы «Чиж и компания» про фантом.
Да.
Да, именно так. Так, Дмитрий Саратов, здравствуйте.
Добрый вечер. Хочу спасибо сказать заранее за вашу передачу. Каждый вечер еду, слушаю ее. Очень нравится, великолепная. Ну вот в Сирии все хорошо. У меня более приземленный вопрос. Я человек совершенно не военный. И вот у меня сын через 2 года заканчивает школу. И хотелось бы вот узнать ваше мнение. Вот 3 варианта. То есть обычная служба в армии, служба по контракту и институт с военной кафедрой. Как вот вы предполагаете?
Вот с институтом, с военной кафедрой, это вообще бы вам лучше было с Валентином пообщаться. Он ее заканчивал.
Был такой, да. Московский энергетический.
Да. Серьезный институт, хорошая военная кафедра. Причем дальше можно ведь попасть на службу, а можно и не попасть. А так всю жизнь проходить старшим лейтенантом, лейтенантом запаса.
Да, ну вот из наших никто не попал. Ну, так съездили на сборы на два месяца, и все.
То есть пока не нужно вооруженным силам этого дела, да? А значит, ну, служба по контракту, если вы подразумеваете службу рядовым или сержантом, ну, вплоть до прапорщика включительно, это одно. Офицерам это несколько другое. А вот я могу судить, будем говорить, о службе офицерам. Потому что, ну, по сути, офицеры в советское время, можно сказать, были добровольцами, да, и они получали деньги за свою службу, ну, контракт своего рода, по умолчанию.
Ну, а это... по контракту?
То есть, не понял?
По контракту офицерам чего-то нужно идти служить?
Не понял.
По контракту, чтобы служить офицерам, нужно же после высших учебных заведений служить.
Совершенно верно. После военных высших учебных заведений.
А после военной кафедры можно пойти по контракту?
Ну, пожалуйста, попроситься можно.
Но не факт, что уже возьмут.
Не факт, что возьмут. Возьмут обязательно в том случае, если у тебя специальность дефицитная, если ты вот так вот позарез вот нужен и все такое прочее. Это точно возьмут.
Ну, в общем, другими словами...
Айтишника возьмут, информационную защиту возьмут.
Угу. А у вас, кстати, сын по какому профилю собирается учиться?
Ну, он собирается
физико-математически что-нибудь, да? И это наше родное, и это, скорее всего, точно возьмут.
Ну, в общем, если я правильно понимаю вот эту всю историю с военными кафедрами, то сначала разбирают своих, то есть военные университеты, да. Своих военных, да, конечно. А потом, если надо, да, то если добирают еще с военных
кафедр. Если не хватает, то добирают с военных кафедр.
А, так, дальше идем по списку. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Сергей.
Вот, Сергей, здравствуйте.
Город Краснодар.
Да, здравствуйте, Сергей.
Вот у меня такой вопрос. Может, не популярный сейчас или наоборот. Я служил в 76-м году, 76-78 в Киеве, в Гостомеле, в войсках связи. Алло, вы меня слышите?
Да, слышим, да, 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 слушаем внимательно.
Ваш вопрос.
Как связи, ЗАС, секретная аппаратура,
да,
связи.
Понятно.
Дело в том, что там под строжайшим секретом эти документы все были.
Естественно, это гостайна.
Под строжайшим. Вплоть до того, что до самоликвидаторы стояли у нас.
Правильно,
на аппаратах.
Естественно.
Стояли. А вот когда Украина отделилась, сейчас что это вот?
Ну, сейчас они... убытки? А сейчас они сами мучаются с ней.
Да?
Да.
Я не понял ответа.
Да очень просто, потому что мы же их не снабжаем этой аппаратурой ЗАСовской. Вот пусть и живут, как знают. А то что там, ключи поменяли, и мы их не слышим. Они нас не слышат и не читают.
Так, давайте сейчас прервемся, буквально на 2 минуты шифровки после этого ваши почитаем, которых в достаточном количестве сегодня пришло. На всякий случай напомню номер Вайбера, Ватсапа, +7 967 200 ровно 9702.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы. Шифровки. Финальная часть у нас, как всегда, шифровки. Вот,
да, поехали.
Слушатель спрашивает, могу ли я вам чем-то помочь. Ну, я, ну, вот говорят, что я слушатель из Коста-Рики. Вот. И да, и она, насколько я знаю, слушательница. Вот. И она спрашивает, могу ли я чем-то помочь. Да, пригласите меня в гости вместе с моей женой. Да, с семьей со всей. Поехали.
На ПМЖ.
Ну, не-не-не-не-не, я родину люблю.
Нет, Коста-Рика, ну, хорошие места.
Съесть, посмотреть с удовольствием.
Валентин, будет продолжение расследования экстремистской деятельности Поклонской журналистам Ульяной Скобидой или нет? Наилучшие ей пожелания. Офицеры запаса ВВС Краснодар.
Вот, офицеры ВВС Краснодар. Во-первых, тем, кто не слышал расследование Ульяны Скобиды, сегодня у нас было в 3 часа дня, обязательно будем еще повторять, это надо слушать, обязательно. Там очень-очень неоднозначная такая тема. Да, продолжение будет. В общем, оно будет как? Как только появятся какие-то новые факты, новое интересное развитие всего этого дела, обязательно будем вам все сообщать. Развитие, я так понимаю, что появится уже совсем скоро, буквально в ближайший четверг, потому что в четверг премьера «Матильды».
Да.
И что-нибудь-то... Ну, информационный фон уже создан для того, чтобы, ну, появились какие-то новости.
На каком расстоянии от ПРО может взлетать ракета без угрозы быть сбитой, спрашивает нас Виктор. Виктор. Это ведь зависит от того, будем говорить, как расположена траектория стартующей ракеты относительно установки ПРО. Если в догон или в угон, как говорят охотники, то не достанет никак. Если это встречное, то перехватить может. А вот если поперечное, будем говорить так, поперек курса лежит, вот тут вот надо сильно гадать, и хватит или не хватит энергетики. То есть, по идее, значит, если будем говорить так, над пусковой установкой типа «Иджис» пролетает в радиусе 300-400 километров, то ее перехватят. Но «Иджис», слава богу, пока морской.
Вот Георгий из Соединенных Штатов просит вас, чтобы вы пояснили значение фразы «мы сбросили подлодки типа «Янки» в океан».
А, ну, дело в том, что тип подлодок вы легко можете посмотреть в Википедии, был, который американцы называли «Янки», потому что он был один в один похож на их подводные лодки, по-моему, типа «Лос-Анджелес», которые, или «Лафайет», не помню сейчас основное количество, не суть, а, значит, которые, на которых у них размещались межконтинентальные баллистические ракеты подводных лодок. И когда лодок стало соизмеримое количество, тут американцы решили, не нахрен, пора договариваться. На берегу Нила... господи, господи. Какими вооруженными силами обладает Куба? Ну, что тут говорить-то? Всего, если мне не изменяет память, 50, по-моему... тысяч человек, ну, 49. И резерв еще кое-какой есть. Сухвойска 40 тысяч, 900 танков. Ну, ВВС и ПВО 8 тысяч человек, 2 МиГ-29, 2 МиГ-УБ. А дальше, что там, 21 МЛ, 23 разных модификаций. ВМС, ну, 3 тысячи человек, 2 десантно-штурмовых батальона морпехов. Малый патрульный корабль, 6 ракетных катеров. Все. Вот все силы на сегодняшний день кубинские.
Не густо.
Не густо, нет. Собчак сегодня заявил, что считает Крым украинским. И точка. Возможно ли это высказывание преследование по закону? Да нет. Почему же? За что это высказывать? У каждого свое мнение.
А здесь, насколько я понимаю, по закону преследовалась бы, если бы она говорила, я требую, чтобы...
Мы вот... вернули, признали, да. То все, пятое-десятое.
Вот это да. А здесь, ну, я считаю, ну, окей, ну, тут мнение кандидатов в президенты. Да.
Замечательный вопрос. В 2018-м обещают увеличить оклады офицерам на 4%. А какой ныне налоговый коэффициент? Почему-то налоговый коэффициент. Бывший 0,54, этот человек в голове засвистело, пенсионный. И будет ли он увеличиваться в соответствии с законом, Евгений? Евгений, ну, учитывая, что тут вы немножко что-то поднапутали, или я не все понял. Да, обещали в 2018-м увеличить, но пока у нас 2017-й. А будет ли он увеличиваться в соответствии с законом, это надо спрашивать Думу, которая сама не знает, какой закон примет завтра. У нас же все ограничено думскими законами на сегодняшний день. Ох, ё-моё, вайбер-то какой. Так, добрый вечер.
Расцвел пышным, пышным цветом.
Не то слово, 25 вопросов. Читали ли вы рассказ Гельмута Пабста? Нет, не читал. Это дневники немецкого солдата. К сожалению, и комментировать не могу. Поднимут ли подводный лодку «Комсомолец»? Нет, поднимать не будут. Индия допустила отказ совместной разработки истребителей пятого поколения, обвинив РФ. Ну, читали мы такое. А значит, на сегодняшний день, как я понимаю, они хотят оказать на нас некоторое давление, потому что мы не согласаемся на сегодняшний день передавать ей целиком технологию, все разработки и строительство. А они хотят именно этого. Можно ли после колледжа пойти в высшее военно-учебное заведение? Да, можно.
Можно даже после вуза пойти в высшее военное.
Пожалуйста. Так, Тор-М1, как установка, уже устарела или нет? Служил командный пункт ПОЗ? Нет, пока не устарела, но модернизация идет постоянно. Ваша передача финансируется Министерством печати на деньги налогоплательщика. Какова цель передачи? Ребята, цель передачи простая, независимо от того, какие вопросы вы нам задаете. А, во-первых, она общепросветительская, потому что далеко не все в курсе подобных вещей. А во-вторых, я полагаю, что она и новостная, в том числе.
Так точно. Вот хороший вопрос. Что вы думаете по поводу якобы имевшей место в 1947 году атаки американской эскадры в Антарктиде летающими тарелками с якобы фашистской символикой? Сергей из Твери спрашивает.
Летающие тарелки были сбиты летающими ложками.
Столько мифов по этому поводу.
Да не то слово.
Мне кажется, не меньше, чем о высадке американской
луны. Не иначе, как они РНТВ смотрели.
Ну, в общем, бред все, да?
Да бред, конечно.
Сергей, все это ерунда.
Что стало с высшими офицерскими курсами выстрел, что были в Солнечногорске? Забудьте. Все пошло под коммерческую застройку. У строящегося Крымского моста замечены беспилотники США. Чем отгонять будем? Тряпками? Во-первых, это не беспилотники США, а американского производства беспилотники. Ребята, ну что вы в самом деле? Ну, хохлы запустили, ну, полетает, перестанет. Чего их гонять-то? Какое будущее вы видите для Сирии после освобождения террористам? Оставят ли их США в покое? Не-а. Все равно будут лезть и гадости делать. А как же без этого? А будущее, ну что, суверенная страна.
Так, ну тогда давайте. Действительно ли Израиль является региональной державой на Ближнем Востоке?
Ну, будем говорить так, учитывая мощь еврейского лобби в Соединенных Штатах, да, является.
Артур спрашивает, здрасте, КНДР угрожает США нанести ядерный удар. Если предположить, что это случится, США ведь не сможет ответить тем же, так как на границе с Северной Кореей Россия, Китай и Южная Корея. Эти страны тоже могут как бы пострадать. Что тогда в этом случае будет делать США и сколько, на ваш взгляд, потребуется времени, чтобы уничтожить КНДР?
Ой, КНДР-то, конечно, они ядерным оружием бомбить не будут. Если даже загнать туда две авианосных ударных группы, то ущерб причинят самый натуральный и хороший. А что за бронепоезд ползал по Чечне? А тот самый, который был из числа двух поездов, которые мы держали в Закавказье. А точно ли все ракеты были уведены с Кубы? Ну, это смешной вопрос. Как будто мы не взрослые люди, а дети, да? Сказали, не вывезли. Да и дело в том, что их сверху-то было видно, и под контролем их вывели под международным. Правда ли, что американцы хотят арестовать активы наших олигархов? Вот я бы хотел очень спросить этих американцев, они серьезно собираются сделать? Ну, наконец-то! Наконец-то! И кончится эта бодяга со всякими господами Маргеловыми и прочими. Когда подходишь к двери, а там написано, что там вот такой-то. Какие такие патриоты, понимаешь? Покупают недвижимость в Соединенных Штатах, а потом голосуют у нас в Думе. Ё-моё. Или кресло занимают хотя бы замминистра.
Да. Ну что ж, давайте прощаться, Михаил Владимирович. Завтра в то же время в 17.05 полковник Баранец Тимошенко будут отвечать на ваши вопросы. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Это «Комсомольская правда».
У солдата выходной, пуговицы в ряд, ярче солнечного дня золотом горят часовые на посту. Город... солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.